11:10. Мы начинаем наше традиционное воскресное родительское собрание. Сегодня мы будем говорить на тему, которая давно требовала уже отдельного разговора. Правовое воспитание в школах, правовое образование. О правовом нигилизме, о правовой безграмотности нашего общества уже только ленивый не говорит. Тут впору не только детей обучать, но и взрослых. И, тем не менее, наверное, стоит именно начать со школьных коридоров. Учитывая, что у нас сегодня такое повальное увлечение уполномоченными по правам ребенка, и, судя по всему, в каждой школе появится тот или иной аналог этой должности. Я хочу сослаться, опять же, на Евгения Бунимовича, уполномоченного по правам ребенка по Москве, который тоже вот с такой инициативой выступил, что необходимо ввести в школах обязательное правовое воспитание как для детей, так и для взрослых. Многие даже не подозревают, когда ребенка унизили, а когда его права нарушили. Поэтому возникает масса конфликтов, которые часто заканчиваются драмами. Так говорит Евгений Бунимович. В нашей студии сегодня Алексей Иванович Александров, доктор юридических наук, член Президиума Ассоциации юристов России, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Здравствуйте, Алексей Иванович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здесь же в студии Иван Внуков, замдиректора и учитель истории и обществознания лицея номер 1502 при МЭИ. Здравствуйте, Иван, приветствую вас.
Добрый день.
И в качестве матери, а потом уже журналистки, здесь присутствует Ольга Богушинская, телеведущая, журналист, ведущая программы «Скандальная жизнь с Ольгой Б».
Здравствуйте.
На канале ТВ-центр. Привет, Оль, здравствуйте. Давайте начнем. Я бы сейчас дала слово для начала Алексею Ивановичу Александрову, поскольку у него есть конкретная инициатива по этому поводу. В разговоре с нашим коллегой по радиостанции «Эхо Москвы» Михаилом Борщевским, у него в программе «Дуралекс», Алексей Иванович как раз вот про это очень серьезно говорил. И, судя по всему, у вас есть конкретные предложения по разработке такого курса правоведения для школы, причем не только средней, но уже и начальной. Вот как вам кажется, с какого возраста необходимо на эту тему говорить, и если с самого раннего, то каким образом?
Ну, дело в том, что у нас на самом деле сегодня в обществе огромное количество всяких проблем, и мы их, дай бог, решим. Но если мы не решим проблем, связанными с детьми, с их воспитанием, то вообще грош цена нашей сегодняшней деятельности. Поэтому вообще то, что мы сегодня обсуждаем, это самое главное, что может только быть вот в нашей человеческой жизни. Вот, а то, что предлагаю, безусловно, с какого возраста? С самого раннего, какой только может быть. Когда ребенок слышит сказки. Вот во всех сказках есть правовые сюжеты. Угу. Добро, зло, хорошо, плохо. Почему нельзя это делать? Почему нельзя сделать кому-то плохо? Потому что могут сделать плохо тебе. Нельзя делать хорошо себе за счет кого-то. И вот надо на это обращать внимание, не просто читая ребенку сказку или рассказывая ему об этом, а обращать его внимание, что есть определенные правила в отношениях между людьми, детьми, и эти правила соблюдать нужно обязательно, потому что тебе от этого будет хорошо. Угу. Вот это вот самое начало. И после этого на этом все базируется. Поэтому и предлагалось сейчас... У нас очень низкий уровень правосознания. Да. У нас очень непростой период истории. Не только в нашей стране, но и во всем мире. Вы посмотрите, что творится в мире. Вот все люди сейчас должны обратить внимание на детей, на их нравственно-правовое воспитание и юридическое образование, вот в таком хорошем смысле слова. Неформальное, что вот этому нельзя, какие-то жесткие правила. А почему нельзя? Почему каждое правило должно быть справедливым, понятным, чтобы не было каких-то потом страшных вещей, потому что появляются все время несправедливость. Дети на это очень резко реагируют, и вырастают плохие люди. Вот у нас, нам и так, у нас слишком много плохих людей. Все, что бы сделать для того, чтобы хороших людей было больше? Вот мне кажется, что вот эта программа, как мы ее условно называем, правоведение в средней школе, она могла бы породить больше хороших людей.
Все, что вы говорите, Алексей Иванович, совершенно справедливо, но я слушаю вас, я понимаю, что в какой-то степени, может быть, я ошибаюсь, этот предмет, он так или иначе, вот в начальной школе, если мы говорим про начальную школу, он дублирует предмет основ православной культуры, или как он там называется, да? Все, что касается религиозного образования, вот у нас сейчас этика из светской жизни, история мировых религий, они все равно так или иначе направлены на морально-нравственное воспитание ребенка прежде всего. Только единственная разница, что вы здесь пытаетесь это соединить все-таки с законами, действующими на территории страны, в которой мы живем.
Конечно. Дело в том, что правовые нормы, они базируются на нравственных. Угу. Вот начинается сначала нравственные, моральные ценности, хорошо-плохо, а потом они вырастают в какие-то правила. Угу. А я-то предлагаю, чтобы вот сначала вот маленькие дети сказки, вот это воспитание, о котором мы говорим, угу. а потом с 5 по 10 класс, чтобы был каждый год специальный профилирующий предмет правоведения, такой же профилирующий, как математика и русский язык. Угу. То есть мы отдаем ребенка, я имею в виду мы, это родители угу. и государство, в школу на 10 лет. 10 лет – это страшный срок.
На 11 даже.
На 11. Мы хотим, что мы хотим получить в конце? Физически здорового обязательно, нравственно здорового, психологически здорового, психически угу. уравновешенного, чтобы ему там не нервы трепали на уроке, а наоборот укрепляли его нервную систему и делали. И, безусловно, с моей точки зрения, чтобы это был человек в нравственно-правовом виде, подготовленный к жизни.
Понятно.
Вот гражданин с большой буквы, чтобы он был готов к жизни. И чтобы каждый год ему по специальным учебникам, специальные преподаватели, я готов буду потом об этом рассказать, учили бы его новому предмету совершенно, который бы взял в себя элементы русской отечественной истории, русской отечественной литературы, элементы других предметов. Кстати, за счет уменьшения математики, химии, физики и других предметов в школе. Я глубоко в этом убежден, что у нас там много лишних формул. И,
много лишней информации.
Да, был такой мой большой друг Никита Алексеевич Толстой, крупный физик, сын, старший сын Алексея Толстого. Интересный очень человек. Мы с ним очень много об этом беседовали. А он был на самом деле крупнейший физик-ученый. Вот он говорил о том, что, может быть, надо по-другому детей в школах учить этим предметом. Но не об этом сейчас
Хорошо.
Речь идет.
Мы найдем. Да, давайте начнем наше обсуждение. Иван, вот скептически слушаете.
Да? Очень скептически слушаю. Что-то как-то вот все в кучу, и чтобы и нервы на уроках не трепали, я вот действующий педагог, не представляю себе, кому же я истрепал нервы, впору самим кричать о ТАСС, потому что никакой правовой базы по защите учителей от всего давления, которое идет сверху, начиная от органов управления образованием, заканчивая родителям, которым разрешили все, и детям, которым разрешили все, вот тебе горячая линия, вот тебе еще что-то, вот тебе еще что-то. И в школе работающие учителя, как правило, женщины, дай бог, чтобы 50 и более лет, это наиболее красивая картина для нашего очень престижного лицея, где действительно кадровой проблемы нет. Это первое. Второе. Кто говорит, что сегодня не нужно учить правилам этикета? У нас есть такой курс по выбору. Прекрасно идет, потому что этого тоже не хватает. Культура речи. Кто говорит, что не нужно этому учить? Не умею школьники говорить. Угу. Духовная культура. Почему бы и нет? Физкультура 3 часа сейчас бегают с этим. Залов по одному в школах не хватает, но 3 часа физкультуры того гляди ведут. С НВП бегали-бегали, угомонились, пока не надо. ОБЖ продавливаем любым путем. Хоть что, вырезай из сетки, но ОБЖ введи. Кто будет преподавать, непонятно. Выкинули на улицу замечательных офицеров, но думают, что они придут в школу и чему-то научат. У них нет никакой базы педагогической, нет психологической. Что еще от школы завтра потребуют, я уже и представить себе не могу. И это ситуация в Москве, где, в общем-то, конечно, можно ввести все. Мы вводили граждановедение явочным порядком, мы москвоведение вводили, завтра урок, а с чем идти, сбегай к соседней учительнице, она там чего-то накопала. Умерло москвоведение. Поэтому мне кажется, что вот такие вот заявления громкие должны быть хорошо выверены, тем более, если речь идет о таком уважаемом органе, как Совет Федерации. Ученикам нервы истрепать можно, конечно, и учителя не все идеальные, но больше всего они удивлены, когда власть принимает законы, абсолютно не опираясь на то, что нужно сегодня ученику, что нужно сегодня учителю, что нужно сегодня родителю. Я понимаю, что проблема с ЕГЭ уже навязла в зубах, но вот то, как продавили его и как оно идет, это худший показатель того, как власть не уважает сегодня педагогическое сообщество. И последнее в завершении, вернее, в начале,
вот
что
такая речь вообще.
Резко нужно убирать физику. Ну давайте угробим еще одну Саяно-Шушенскую ГЭС. Мы уже доедаем весь ресурс, на котором худо-бедно базировались. Давайте еще что-нибудь угробим. Сегодня у нас физико-математический, по сути, лицей массово выбирают обществознание, которое я люблю и преподаю. Почему? Потому что поступить по ЕГЭ с обществознанием на менеджера интереснее и легче. А физику сдавать не хотят в массовой школе. Угу. Куда мы движемся, непонятно. Об этом вот наш директор Владимир Вольф Чудов на каком уровне только не говорил, тревогу бил. А мы готовы вырезать математику, как говорят, царица наук. Хотя я с этим тоже не вполне согласен. То есть вот это вот все в кучу и таким вот каким-то явочным порядком. А я чувствую, что если Совет Федерации об этом говорит, завтра появится книжка, послезавтра за 2 недели состряпают педагога, либо из меня, либо мальчика из института пришлют. Он через 2 недели, конечно, сбежит, но он побудет. Извините за
Иван, простите,
такую резкость.
Все-таки еще один вопрос, уточняющий вам задам, возвращаясь все-таки к теме программы. На ваш взгляд, хватает тех знаний правовых, которые заложены в предмете, допустим, обществознания?
Нет.
Для того, чтобы ими пользоваться в реальной жизни? То,
не
о чем
хватает,
говорит Алексей
потому
Иванович.
Что они несколько бессистемны. Ведь курс обществознания, раньше граждановедение, этот сумасшедший Соколов тогда придумал, похабный совершенно учебник был, стыдно было приходить. Это тоже была идея неплохая. Вот граждановедение, там много было правового, но на каком же это будет? В бульварном уровне преподавалось, стыдно было слушать, читать. Курили ли вы травку там, балдели ли вы? Это вот курс, который был уже в 95-м году, наверное. И этот Соколов носился, кто его продавливал в школу? Ну, явно не учителя приглашали. Сегодня Боголюбовский учебник неплохой. Но это бессистемно. Кусочек в 6-м, 7-м, 10-м бессистемно и без практикоориентированности какой-то. Вот тебе перечень каких-то законодательных моментов. Куда их применить? Что с ними делать?
Вопрос.
Правильно сказали ребята, что на улице вести себя как с милицией непонятно, обращаться куда и как себя вести тоже непонятно.
Понятно.
Не хватает.
Матери дайте сказать. Давайте матери.
Пожалуйста, матери. Дочка.
Я постараюсь покороче, но не менее жарко. Так вот, я, честно говоря, в очередной раз в шоке, действительно, потому что все время что-то новое придумывают. Мы еще не поняли, кто будет вести вот это вот религиоведение, но я подозреваю, кто это будет делать. Ну, все та же замученная жизнью учительница, которой, в общем, это не нужно, и она будет это все скидывать, как сейчас в школах скидывают музыку. То есть во время урока музыки, как правило, дети занимаются чем угодно, только не музыкой. Там, ну, дополнительно математикой, с двоечниками, там все понятно, это скинули. Я думаю, что сейчас скинут это религиоведение, назовем это так, а потом, если это будет вот введено правоведение в том виде, насколько я вот это поняла, где-то от литературы, где-то от культуры, что-то там от этики, это тоже так же спихнут, и будет это все как-то тащиться, спущенное на тормозах. Кроме того, мне очень интересует, я все понимаю, литература, этика, я думаю, что это будет идеальный вариант про то, что вот есть закон, что в случае чего нужно обращаться в суд. Интересно, в этом курсе действительно будет заложено, что если к тебе на улице подошел милиционер, то он опасен, и бесполезно качать права, что тебя отправят в милицию, и там и забьют. Вот это будет доложено детям? Вот это важное знание, которое я бы хотела, чтобы знал мой ребенок при общении с милицией. Будет ли ребенку сказано о том, что если вдруг так получилось, что ты пришел в суд, то совершенно не очевидно, если ты прав, что ты добьешься справедливости, что нужно искать какие-то ходы, что нужно искать какие-то обходные пути, что честно ничего не получится в большинстве случаев. Значит, по-моему, нужно сначала поменять правовую систему, прежде чем докладывать детям ее идеальный вариант. Не надо детям морочить голову. Детям уже достаточно морочат голову другие люди. И вот сейчас мы доложим, как должно быть, но мы, взрослые, как должно быть, еще не сделали. И более того, до этого как до луны пешком. Не стоит ли заняться вместо того, чтобы в очередной раз разрабатывать какие-то учебники и учить детей какому-то идеальному правоведению, не стоит ли заняться вот этой правоохранительной системой, этими судами и всеми этими безобразиями, которые там происходят. Бросить туда все силы, а потом уже докладывать детям, как оно должно быть.
Ну,
вот.
Очень важную тему затронула Оля. Действительно, самая главная проблема – это та пропасть между нашим представлением о морали, нашим представлением о главенстве закона, нашим представлением о демократии, о политической системе и реальным положением дел. Вот это, наверное, самая главная проблема, Алексей Иванович.
Да, дело в том, что нам надо прежде всего между собой договориться, чтобы мы не в штыки встречали вообще разговор между собой. Понимаете, вот, конечно, можно сказать, что а зачем нам сегодня идти обедать с нечищенными ботинками? Давайте сначала ботинки почистим. Это все общий такой теоретический уличный разговор. Наши общие учителя нас когда-то учили, что без общих вопросов частных не решить. Нам надо спокойно продумать вот эту теорию нового воспитания человека в новых особенных условиях. И когда мы говорим о детях, мы имеем в виду всех детей. И тех детей, которые потом будут милиционерами. Или не будут милиционерами. То есть нам нужно подготовить людей к жизни в обществе. И тогда у нас будет меньше опасности. Вот наш друг сказал, что вот мы уменьшим курс математики, и у нас будет больше взрываться атомных электростанций. С моей точки зрения, это полная ерунда. Вот у нас взрываются электростанции из-за отсутствия правоведения и правосознания, а не отсутствия математики. У нас достаточно и математиков, и физиков, и так далее. А вот правоведения, мозгов, человеческого мышления, умных людей, простите, и нравственных не хватает. У нас все какая-то местечковость. Вот мы говорим, школа, педагоги, вот их там обижают. Так всех обижают. Друг друга все обижают. Не надо все время ныть, плакать и жаловаться. Надо учиться, во-первых, самим. Кстати, школа, вот я не знаю, слышат ли нас дети.
Слышат.
Вот, но это очень серьезный организм. Мы, с одной стороны, должны очень с огромным уважением относиться к учителю, человеку, который очень тяжелой работой занимается, больше, чем работой, служением. Это вообще профессия номер один. Но, с другой стороны, не делать из учителя человека, который умнее всех, в том числе и детей, которых он воспитывает. И вот такая, знаете, синдром учительницы, которая всегда права и которая тебя не слышит. Ведь зачастую учителей заткнуты уши. Они умеют только говорить, они не умеют слушать. Поэтому все это требует очень осторожного отношения друг к другу, договориться и понять хотя бы, что мы имеем в виду. Вот сесть за стол, больше собираться, приглашать ученых, осторожно обсуждать с учеными-педагогами. И вот тут нас заставили наших заведующих кафедрами в Петербургском университете прочитать курс лекций для преподавателей по педагогике. Открыл некоторые учебники, смотрю, дети, контингент. Угу. И меня вот пугают вот эти вот вещи. Мне бы очень хотелось, я никогда не занимался специально теорией педагогики, я, может быть, в какой-то степени это больше ощущаю как преподаватель, когда мне удается иногда в последнее время все реже и реже читает лекции. Но это очень интересное и важное дело. И это связано и с воспитанием человеческим, и с нравственно-правовыми. Почему я говорю о правовом? Потому что без правового ничего больше будет не нужно. Не нужны будет ни физики, ни химики, ни математики. Нам нужны люди. Хорошие люди, которые знают правила жизни.
Можно задать конкретный вопрос. Кто будет преподавать этот предмет? Даже если будет идеальный курс. Допустим, я вам верю, ученые разработают идеальный курс правоведения. Там все будет учтено. Кто будет преподавать в школе этот предмет?
Я себе представляю, что это должны обязательно преподавать юристы. Не историки, не педагоги.
Еще один вопрос.
Юристы, простите, с педагогическим... С педагогической подготовкой.
Где вы возьмете столько юристов с педагогической подготовкой?
Это очень важный вопрос. Надо на юридических факультетах открывать еще и отделение педагогики.
Конечно. Это все очень просто, когда у тебя есть задача, когда ты понимаешь, о чем идет речь, все сделать очень просто. Но сейчас это не самое главное, потому что если с этого начать, это конец, а не начало. Начать надо принципиально, с главного. А потом мы найдем этих юристов, мы подготовим из них хороших учителей. Кстати, вообще учителей-то сегодня учить надо. Вот в Калужской области сегодня большая программа Ассоциации юристов России делает по подготовке учителей начальной школы, чтобы они получали дополнительное юридическое совершенствование, правовое. Вот это все нужно делать, но только без зла. И без апелляционности. Меня больше всего пугает у педагогов без апелляционности.
Внимание! Новости, потом продолжаем программу.
Ну,
продолжаем наш горячий спор. Напомню, что сегодня мы говорим о правовом образовании наших детей, о воспитании грамотности правовой, прежде всего, в школах. И наши гости Алексей Александров, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, доктор юридических наук, журналистка Ольга Бакушинская и преподаватель истории и обществознания в лицее номер 1502 при МАИ Иван Внуков. Нашим слушателям я напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Если у вас есть какие-то соображения по этому поводу, я с удовольствием их процитирую в эфире. Ну и здесь во время рекламы, конечно же, наш спор продолжился, поскольку права есть у всех. У каждой этот самая система этого треугольника школьного, это учитель, родитель и ребенок, каждый из этих концов имеет право на права. Это и учитель, и ребенок, естественно, и тем более родитель. Вот здесь, вот, как говорит Алексей Иванович, надо договориться, что называется. Я по поводу сказок хотела еще сказать все-таки, Алексей Иванович. Вот в сказках, вот вы говорите, на сказках начинать вот эти разборы юридических правовых отношений, да, в обществе. Но ведь там же очень часто добро побеждает зло вопреки закону, да. Там как раз положительные герои, как обычно, идут против, наперекор всем законам и побеждают. И справедливость всегда торжествует, и добро всегда побеждает зло. А на деле-то все по-иному.
Да, вы посмотрите исторически. Ведь зло сильнее, умнее, хитрее, острее, интереснее, веселее, чем добро. А исторически побеждает добро все-таки. Ведь посмотрите, пережили такие злодейства, как Гитлер, не буду других имен называть. Победили, вот человек, но каким, какой кровью?
Ну, другое-то злодейство не победили. Но... Если уж вы назвали Гитлер, давайте назовем другое злодейство, наше родное.
Какое?
Да?
Сталин?
Сталин.
Конечно,
сталинизм-то мы,
конечно,
не победили, конечно, не победили.
Конечно, но... Да. Но нам надо сделать так, чтобы Гитлеры и Сталины не приходили к власти.
Вот.
Это отдельная тема. Власть и преступность. Это отдельная тема. Может ли быть хороший человек большим начальником? И останется ли он хорошим человеком, став большим начальником? Это все очень интересные вещи. Их надо изучать, обсуждать, когда мы говорим о школе. Вот ни один вопрос не решить, если мы не проанализируем его глубоко. Вот надо школу проанализировать. В каком состоянии сегодня школа? Какие предметы преподаются? Какая цель ставится? Какого ребенка мы хотим получить через 10-11 лет? Каким? Какой уровень воспитания, образования? Чему мы его научили? Как экзамены он сдает эти? Какова его психика, здоровье? Что он умеет? Как он будет жить? Как он будет общаться с другими людьми, с государством?
Можно ответить на ваш вопрос? На мой взгляд, кто должен получиться в итоге, кого мы выпускаем из школы? Мне, как матери, я уже как мать скажу, хотелось бы, чтобы это был человек самостоятельно мыслящий, да, свободно рассуждающий, имеющий права для того, чтобы высказывать свое собственное мнение, да, если оно у него есть, имеющий возможность себя защитить, если его унижают или оскорбляют, но при этом, чтобы он был законопослушным, уважающим закон. Да? Вот это было бы, конечно, потрясающе. Но мы же в рабской психологии находимся с самого нежного возраста. Мы в этом существуем. Вы говорите, школу менять. Я с вами абсолютно согласна. У нас школа начинает так воспитывать, вот о чем сейчас Оля говорила во время рекламы, что у нас дети уже в страхе пребывают. У нас дети боятся спорить с учителем. У нас дети боятся высказать свое собственное мнение. Понимаете? У нас дети боятся даже высказать свое желание. Я уже, мой любимый пример начинается с туалетов, я как Кончаловский, да? У нас в начальной школе в туалетах не закрываются двери. У нас нету даже дверей во многих школах вообще.
Тоже.
Это что такое? Это не является ли это нарушением прав человека? Конечно же, они все зашорены, боятся даже в туалет пойти.
Конечно.
Вот с чего начинается.
Конечно, нужно повышенное внимание и к учителю, и к его зарплате, и к его условиям жизни.
Учитель вам вот сейчас сказал, Иван Внуков тоже, это распространенная точка зрения, они все права качать начинают,
да, я никогда, да? Не
а
забуду.
У меня прав нету.
Я никогда не забуду, у меня в школе была учительница истории, такая Людмила Аполлинарьевна, она историк, закончила исторический факультет ЛГУ, как она вела уроки. К ней дети приходили, они смотрели, как одеваться им, как хорошо выглядеть на уроке, приходили как в театр, как на какое-то чудо. Она была настолько умный, сильный, интересный человек, она так преподавала историю, она нас не столько научила, сколько влюбила в историю. Она научила мыслить исторически о будущем, представлять себе будущее с помощью истории. Понимаете, поэтому... Вот, конечно, надо...
Но это штучный товар. Вот учитель
надо
с большой буквы
«У». К этому.
Да, это
двигаться к этому, чтобы хотя бы учитель-то понимал,
знаете,
как ему хотим
сколько угодно двигаться.
А ножей в столовой нету, понимаете? Мы учим ребенка есть с ножом и с вилкой с 6 лет. Он там приходит в школу и говорит: мама, у нас там ножей нет, у нас только вилки и ложки.
Нет, дело в том, что мы можем сколько угодно двигаться. Сегодня, видимо, моя роль возвращает всех на землю.
Давай.
Но дело в том, что мы имеем дело вот с этим контингентом. Есть прекрасные учителя,
контингент.
Я не спорю. Да. Вот у нас прозвучало слово «контингент», и я сказала. Значит, есть прекрасные учителя, которые вот вам повезло, у вас была прекрасная учительница. Но вы понимаете, что основная масса, она совсем не такая. И она создает погоду. И именно она делает тех людей, отнюдь не идеальных, о которых говорила Ксения. Она хочет получить такого, но человек, который вот средний учитель, он не может воспитать такого, он сам не такой. И более того, он будет воспитывать ребенка не такого, какого надо бы обществу, а такого, который ему удобен. Потому что он замучен, он заморочен, у него много предписаний, у него много то, что ему надо сделать, он сам всего боится. И ему нужно как-то подровнять этого ребенка, чтобы просто выжить, чтобы у него была спокойная жизнь, чтобы у него действительно он приходил домой живой, а не с инфарктом каждый день. И я не знаю, как все это сочетать. Вот это идеальное. Я тоже хочу получить смелого, решительного, значит, свободного ребенка. Но я уже в третьем классе имею ребенка несвободного. И если в 6 лет, когда моя дочь пошла в школу, она совершенно спокойно высказывала любому взрослому то, что она думает.
Но не хамила при этом.
Она не хамила при этом, но она высказывала то, что она думает, и она не боялась
получить отпор.
Она не боялась быть осмеянной, она не боялась быть неправильно понятой, она не боялась, что ее будут ругать. То теперь она говорит только одно и то же. Я говорю: ну ты подойди и скажи: ой, нет, меня будут ругать, ой, нет, меня будут ругать. Вот эта присказка: ой, нет, меня будет ругать, меня это, еще раз повторю, бесит. Я много говорю это слово.
Давайте учителю слово, Иван,
Ксения,
пожалуйста.
Давайте все-таки вернемся к теме, потому что говорить о проблемах школы, о том, как этот треугольник работает, вами озвученный, это у вас были отдельные темы, и, наверное, еще будут. Приглашайте, придем, поговорим.
Мне все-таки... Угрожающе сказал.
Угрожающе, да. Сегодня меня вот так вот директор настроил на сегодняшнюю передачу. Значит, мне кажется, что вообще-то вот почему я вначале так резко высказался по поводу вот нервотрепки, опять-таки, нами, детишек, которые, конечно, очень сильно изменились, много знают, читают, это факт. Значит, никто абсолютно не спорит по поводу того, что правовое образование нужно. Правовое образование нужно человеку взрослому. Правовое образование нужно ребенку. Я согласен с коллегой, что если уповать на то, что вокруг все ужасно, и тогда мы никогда к этому просто не подойдем, это неверный посыл. Но я абсолютно не уверен в том, что завтрашние какие-то юристы или сегодняшние побегут в школу. И говорить о том, что это не первый вопрос, это все-таки первый вопрос. Хороших учебников, наверное, хватает. Курс правоведения, он есть. Он есть. У нас даже олимпиада проводится в Москве по праву. И мы туда ребят направляем, и они даже побеждают, потому что кому-то хватает курса обществознания, кто-то просто этим живет, это нравится. Он будущий, наверное, юрист. Проблема в том, что сегодня вопрос может так резко встать. Понятно, что Медведев говорит о правовом нигилизме. Завтра мы, задрав штаны, побежим за комсомолом. Я понимаю, как это может
но
быть.
Но это проблема на сегодняшний
это проблема.
День. Одна из самых главных проблем в обществе.
К нам приходят периодически представители спецслужбы, чтобы прочитать лекцию для галочки.
Да? ФСБшник?
Нет. Ой, ну спец это не значит ФСБ. Нет, зачем?
МЧС. Но не внешней разведки.
Нет, что вы. МЧС забежал в попыхах, корявым языком что-то сказал. Мы ему путевочку отметили, дело сделано. Приходит человек с постовой, значит, патрульной ГИБДД. То же самое с жезлом в руках. У него кипит все. Работа кипит, жизнь кипит. Но ему сказали сходить. Мы порой еле сдерживая ситуацию, как-то его потом отрегулировали, потому что он правильно сказал. Он педагогически не готов. Публика еле слушала, потому что я находился. Как говорил, человек пришел из одной сферы, вдруг ему нужно что-то адаптировать для учеников. Иногда приходят симпатичные барышни из детской комнаты. Казалось бы, юристы. И совсем молоды. Но что же они несут?
То есть они
опускают какого-то примитивного понимания вот этих вот прав, обязанностей и так далее. Правонарушений. Поэтому вот сразу возникает вопрос. В сетку часов вбиваем. Ну, кто ж пойдет на несколько часов? Какой юрист? Борщевский сюда придет? Падва сюда придет? Да я не уверен, что они педагогически тоже донесут. Любой другой специалист, он, наверное, не практик. Ведь тут нужно не только знание законов. Практика. Ребята, вот такая ситуация была. Не попадайте в нее. Что вы в эти скинхеды записываетесь? Это же опасно, это ужасно. Но и с историей связать не грех было бы. Конечно, историку это ближе. Но в таком количестве историков не подготовить. Поэтому, мне кажется, нужно подумать о том, как практически этот курс вести. Может быть, факультативно для начала. Давайте пробируем на школах, которые желают это сделать. Давайте попробуем на уровне элективных курсов. Я ответственный за это дело. Я с удовольствием бы ввел завтра этот электив. У меня 15 предметов по выбору. Там и музыка, и фото, и все что угодно. Ну, кто придет на 2 часа и на небольшую сумму для того, чтобы ребятам это прочитать? Не придут. Поэтому я не согласен с тем, что нужно вот ввести, а там как будет. Ввязаться, да, в борьбу, а там как получится. Давайте мы обсудим это. И обсудим все-таки серьезным образом. И книжки хорошо выверим. Я был свидетелем, лично участвовал в пробации одного учебника. Не хочу сейчас ссылаться на автора, как-то тоже обидеть не хочется. Мы сидели, выверяли постранично, исправляли ошибки, в том числе грамматические. А когда эту работу страническую сделали, он говорит, вы знаете, оправки внести нельзя. Уже министерство утвердило этот учебник. Мы только можем такой брошюркой издать. Уж извините, так получилось. Вот я против такого предмета. Я против такого введения и против таких пособий. Даже если это будут супер замечательные авторы от юриспруденции.
Да, Алексей Иванович.
Я полностью согласен с нашим коллегой о том, что ни в коем случае нельзя сейчас бросаться и вот делать. Потому что сделать это плохо, это хуже гораздо, чем не делать вообще. Это безусловно. Это будет страшное вообще несчастье, если мы сейчас насильно воткнем вот эти вещи. Речь идет о том, чтобы изучить вопрос, подготовиться и сделать безупречно, сделать хорошо. Подготовить вот этого юриста-педагога. Дело в том, что преподаватель вот этого курса, который мы себе представляем, должен обязательно иметь правовое мышление. Это юрист. Это юрист. А потом уже, во-вторых, все остальное.
Что такое правовое мышление? Объясните, пожалуйста, чем оно отличается от гражданского мышления?
Если хотите, вот я его иногда называю детское юридическое образование. Это первое дневное. Это когда мальчик или девочка приходит в хороший юридический вуз в 17 лет. А еще лучше, если они мечтают об этом, чуть ли не с детского сада. Когда они, вот эти люди, когда они чувствуют интуитивно, еще будучи маленьким ребенком, справедливость на улице, еще где-то. Вот есть это.
У одних больше,
у других меньше. Так вот, когда эти люди приходят в юридический вуз, и когда они получают это образование, они впитывают юридическую науку и юридические предметы у хороших учителей юридических, которые очень хорошо этим владеют, вот тогда они чувствуют право в большей степени, чем знают. И вот они, если мы из них сделаем специалистов еще и педагогов, которые будут обладать еще педагогическими какими-то навыками и придут в школу и будут учить вот по этой программе несколько лет ребенка и готовить, прививать ему правосознание, прививать ему вот эти вещи. Даже они, может быть, не столько научат. Потому что ведь научить очень сложно. А вот влюбить в предмет, научить, вот как той же физике можно по-разному разных людей учить. Одного влюбить в портреты, в его жизнь этого великого физика.
А вы...
Почему яблоко упало? И
вам
почему
не кажется,
лампочка
что
горит?
Вы предлагаете изменить менталитет общества?
Вы знаете что? Да.
Вот
наверное.
Что?
Наверное.
Вот
наверное. Что? Наверное.
Но это
наверное.
Невозможно.
Но это цель. И к ней надо потихонечку двигаться. И в этом надо немножко перестраиваться, изменяться. Иначе мы не спасемся. У нас очень плохо дело. Мы еще этого не понимаем. Вот криминализация общественного сознания, вот это вот, мы не поняли, о чем идет речь. Нам в мозг проникли страшные вещи. Нам надо остановиться, проанализировать и исправляться тихонечко, мирно пока.
А можно вам вопрос задать? Что значит тихонечко? Вот как вы думаете, сколько времени уйдет на разработку этого курса, на подготовку вот этих юристов, педагогов? Вы как себе закладываете в голове вот протяженность этого процесса?
Условно, я думаю, что 3 года.
Три года условно. Называется.
Условно. Условно.
Да как вы успеете? Дело в том, это же что... нужно еще же... ну, извините, да, если будет организован факультет даже завтра, вот этот, который вы говорите, юридический, педагогический, это 5 лет?
Ну, значит, да. Я условно подготовить саму программу, эту идею всю, чтобы она приобрела какой-то материальный.
То есть идею подготовить 3 года, а реализация еще, ну, лет 5-7
да,
минимум?
Более того, чтобы мы потихонечку обращали на это внимание и просили наших друзей-историков, обществоведов, литераторов обращать на это внимание, на правовое воспитание. Их немножечко тоже готовить. И не в том смысле, что мы им какие-то лекции читаем, а просто их ориентируем. Вот мы сейчас не сказали одну вещь, две вещи, которые с моей точки зрения очень важные. Первое. Резко сократить эту отчетность и бумажки. Это в наших силах. Mm-hmm. Это чиновнику прикажешь, и министр будет делать, как мы ему скажем. И будут другие инструкции, другие бумажки, другая отчетность. Это самое простое.
Ну когда что будет-то?
Институт директора. Вот очень важно. Не только учителя, но директора школы. Чтобы это был умный, добрый, не вороватый, образованный, интеллигентный.
Да вы мечтатель, как я выгляжу.
Понимаете? Вот очень сильная фигура. Гораздо важнее, чем руководитель РАНО там, или
нет,
так далее. Директор школы.
Понимаете, в чем дело? Вы опять говорите о каких-то категориях морали и нравственности. Мне кажется, вот с этим надо вообще про это забыть. Это уже поздно. Потому что когда мы начали с правового нигилизма, я бы еще даже такой бы термин употребила, не знаю, насколько он вообще уместен, правовой инфантилизм.
Вот,
да, причем это и у взрослых, а у детей mm-hmm. тем более. Да, в самом старшем уже, когда они выпускаются, когда они уже абитуриенты. Вопрос в другом. Не воспитывать, не говорить про то, что скинхедом быть – это плохо, потому что это плохо, и рассказывать, почему нужно уважать личность другого человека, да? А чтобы человек понимал, что это уголовно наказуемо. Вот хотя бы с этого начать.
Угу.
Потому что мы говорим все о правах, о правах, о правах, но есть еще такое понятие, как ответственность за свои поступки, за свои высказывания, за свои мысли, в конце угу. концов, да? Вот про
безусловно,
это мы не говорим.
Безусловно. Но все-таки
тогда
сначала...
Тогда и директор должен понимать,
сначала,
что если он вороватый, его посадят.
Сначала объяснить скинхеду, что так делают подонки. Плохие
это
люди.
Это пустые слова. Это, да, это на него не подействует
вы
никак. Вы понимаете?
Вот я своим аспирантам говорю, какой бы ты научной работой ни занимался, сначала история, философия вопроса, потом все остальное. Это начало. Все равно нужно. Даже если мы допускаем, что не все это поняли. Угу. А второе, безусловно, что тебе будет плохо. Нас категорически это нельзя делать в стране. Уезжай в другую страну, улетай на другую планету. Mm-hmm. Если ты не можешь жить по нашим правилам, мы не дадим тебе наших детей обижать. Не дадим. Посадим в тюрьму сегодня пожизненно или еще что-то. Но ты в нашем обществе жить не будешь. У нас иначе нельзя. Либо ты живешь по нашим правилам, не обижаешь, не делаешь плохо, не оскорбляешь, не воруешь. Либо ты...
Вы понимаете, для этого для начала нужно установить правила. Вернее так, может быть, правила есть какие-то, но их никто не исполняет и не считает нужным этим делать. Если правила будут исполняться, то тогда вы сможете доложить это тому же скинхеду или кому-то там еще, вору, там, я не знаю, бандиту. А если он видит, что правила не выполняются, то бесполезно это докладывать ему. Он знает, что он избежит. Понимаете?
Конечно, конечно. Но это уже... Как говорят, другая история.
Мы опять возвращаемся в вопросы общепедагогического характера, управленческого характера.
Вы и так верните
далее.
Нас обратно.
Нет, хочется прокомментировать. Кто же Алексей Иванович мешает сказать Фурсенко, прекратите это давление в виде бумажек, в виде инструкций. Да скажите сегодня. Не просто нам легко это сделать. Сделайте, пожалуйста. Сделайте, пожалуйста. Институт директоров настолько сегодня находится в загоне. Вот убейте меня, расстреляйте, я не пойду никогда в жизни директором. Потому что сегодня директор отвечает абсолютно за все, что он сам не в состоянии исправить. Самый яркий пример. 94-й федеральный закон. Посмотрите его, пожалуйста. Почему каждые 3 месяца нам подсовывают новую охранную предприятие? Девочке или мальчику не объясни, что это не директор выбирал. Почему нам подсовывают полулегальную компанию, которая должна обслуживать наших детей питанием? А мы были против. Она пролезла каким-то образом. А мы догадываемся, каким образом она пролезла. Там нет базы, чтобы кормить детей. А отвечает формально все равно директор mm-hmm. школы. Почему? Почему директор занимается контрактами? У него ни бухгалтерии, mm-hmm. ни отдела кадров. Пенсионная служба требует. Эта служба, там секретарша, дай бог, чтобы в школе была, на 5, там, не знаю, 7 тысяч рублей. О чем мы говорим? Это давление усиливается, как снеж... просто как ком какой-то. Я вот, так сказать, и администрацию представляю, да, и учителя. Мы давим, конечно, на учителей. А оттуда мы видим то, что есть. Сиди, девочка, в классе. Не дай бог, ты упадешь. Завтра придет родительница, и тебе принесет счет на 100 тысяч, потому что зуб у нее сломался. Это было. Я не фантазирую сейчас. То есть нужно говорить о школе, конечно, не абстрактно. Никто, вот вначале прозвучала у вас мысль, что мы тут кричим, спасите нас, неправда. Учителя настолько выдержанные люди. Вот вчера мы проводили 16-е исторические чтения. Вся Москва присутствовала, такая вот продвинутая. 40 школ мы вчера приняли. Какие были умные детки, какие пытливые доклады, посвященные юбилею Победы. И какие учителя. Они так рады, благодарны, субботу свою потратили. В воскресенье придут. Хватает сегодня историков, о которых вы говорили. Их хватает, так же, как и математиков, литераторов. Нужен диалог. Нужен диалог. Я 2 года назад был на встрече с Путиным. Вот в рамках того всероссийского совещания по вопросам истории. Ну и что? Нам было сказано, вот с вами теперь будет диалог. Побыли, красиво посидели в Новоогарёво, попили чайку. Все. Никто этими кадрами больше не пользуется. А нам есть что сказать. Почитайте сайты, которые есть в интернете. Надрываются люди из регионов. Что с ними там творят? Потому что есть аттестация, камера стоит. Камеру установили, чтобы вот учитель был под контролем, под прицелом. Но это же тоже дикость определенная. Давайте проведем совещание такое вот не дежурное, не отобранное, не по квоте, а пригласите, кто хочет приехать в Совет Федерации и поговорить. Я завтра приеду. Давайте поговорим.
Депутаты, учителя, журналисты.
Только не по квоте. Если будут заниматься чиновники, отберут. Вы понимаете, встреча с главой управы элементарно. И на регистрации бумажка. Вопрос этот задайте. Это было на днях. Это что такое?
Кошмар.
Это о чем мы говорим? Да. Это дети разве не видят? Поэтому еще раз говорю, я снижаю тон. И больше не буду сегодня, наверное, говорить. Нужен диалог. Не поддельный, не для бумажки. Никакого противостояния нет власти и откровенно педагогического сообщества. Но мы просто говорим, что же на нас сваливается. Я еще уже говорил, да, этот, за счет чего непонятно. Вводим, а там будет дальше видно. Давайте диалог. Не дежурный.
Я, может быть, человек субъективный, я сразу об этом говорю и не претендую. Но я бы очень уменьшил и химию, и физику, и математику.
Вы опять о своем.
Ну что, у нас цели определены, задачи поставлены. Мне кажется, все-таки самая главная проблема, о которой вот Оля сказала, если не полностью согласна, это все-таки устранить этот момент лицемерия, этой двойной морали, в которой мы сегодня все живем. Потому что дети, сколько угодно можно детей учить хорошему, доброму и светлому, но когда они видят реальную жизнь и привыкают к этому лицемерию, боже мой, мы же все оттуда вышли, дорогие товарищи. Мы такую жизнь уже прожили, большую часть нашей жизни мы прожили в таком лицемерном обществе. И все были школьниками и знали, что можно говорить в школе, а что в школе не говорить, да? Знали, за кого голосовать, и что по этому поводу можно говорить дома, а что лучше не употреблять, какие свои мысли держать при себе. Так что вот это, наверное, самое главное. И никакие ваши замечательные инициативы и мечты, они не станут никогда реальностью, если у нас не изменится система вообще, в принципе, взаимоотношений в обществе, между обществом и властью. Ну, о чем там говорить? Вот как это сделать? Это уж вот вам там точно это решать.
Да, значит,
Совет
надо
Федерации.
Чаще встречаться, как можно больше правды, искренности и дружбы. Вот пытаться как можно больше понимать друг друга, и каждый, кто что может делать в этом направлении, говорить, убеждать, настаивать, привлекать. У нас много единомышленников, кстати. Вот нас тут не четверо, не пятеро. Нас миллионы. Нам только надо организоваться. Нам вот этого не хватает, чтобы мы друг друга... Мы поняли, где кто находится.
И перефразируя Есенина, по-моему, это его стихотворение, «И детей, как братьев наших меньших, никогда не бить по голове». Во всех смыслах, и в переносном тоже. Спасибо вам большое. Иван Внуков, Алексей Александров и Ольга Покушинская, наши сегодняшние гости. Спасибо.
Спасибо.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.